Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре пятница, 15 января 2016 года. Новогодние каникулы и праздники остались позади. В период с 1 по 13 января нынешнего года пожарные 133-й пожарной части села Сладково выезжали на два возгорания. Первый случился в Новоандреевке. Он произошел в производственном помещении индивидуального предпринимателя. Второй раз брандмейстеры тушили огонь в районном центре. У одного из жителей загорелась баня. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом звонков в пожарную часть было меньше. Это значит, что граждане стали сознательнее, ответственнее относиться к своей жизни, к своему имуществу. Во время новогодних каникул ложных сигналов также не поступало. Прокомментировал инспектор ОНД по Сладковскому району капитан внутренней службы Иван Щитков. Сладковским отделом ЗАГС за минувший год зарегистрировано рождение 130 малышей, из них 3 двойни. Мальчишек и девчонок родилось поровну, по 65. В 2014 году на свет появились 153 ребенка, причем мальчиков на одного было больше – 77. Артем, Александр, Дмитрий и Иван побили рекорд среди мужских имен. Дарья, Александра, Анастасия, Валерия вышли в фавориты среди женских. В числе редких имен для мальчиков – Юлиан, Тимофей, Станислав. А для девочек – Яна, Татьяна, Светлана. Интересно, что здесь же сладкая парочка – Ярослав и Ярослава. В 22 семьях по трое детей, в 16 – по 4, по 5 – в 6. 6 и более ребятишек также зарегистрированы в 6 семьях. Сотрудники Сладковского районного краеведческого музея подготовили для ребят среднего школьного возраста мероприятие под названием «Веселись, ребятки, наступили святки». Оно проводится во время святочной недели от Рождества Христова до Крещения Господня. Мы рассказываем о святочных обрядах, обычаях. Конечно же, о колядовании, которое сейчас утратило свой старинный магический смысл, а проводится в виде развлечения. Также учим со школьниками русские народные игры. Отгадываем загадки, гадаем, например, на будущую профессию или что готовит предстоящий год для каждого. На мероприятии уже побывали новоандреевские ребята. Рассказала экскурсовод районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова.
Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Проекты, реализованные областными СМИ в 2015 году, стали ответом на запросы современного общества. Такое мнение на встрече с представителями СМИ в День российской печати выразил глава региона Владимир Якушев. Большое число из них были посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Тому пример – бессмертный полк, который объединил всю страну. Неизвестные известные герои, согретые Сибирью, победа, счастливые лица, тыл фронту, хроники военных лет, песни победы, поем вместе и другие. По словам губернатора, эту тему нельзя забывать в наступившем новом году и в последующих. Он предложил журналистскому сообществу подумать над крупным проектом, который бы исключил пробелы в знаниях школьников об истории Великой Отечественной войны и ее героях. Не раз сталкивался с тем, что дети плохо знают имена полководцев и важные даты сражений. решений. Все вместе мы должны в 2016 году создать долгосрочный проект для многих поколений, простой, понятный и интересный, который будет напоминать всем о Великой Победе, подчеркнул губернатор. Руководители ведущих печатных изданий региона и телерадиокомпаний презентовали Владимиру Якушеву новые проекты, которые будут запущены в этом году. Так, например, газета «Тюменская область сегодня» подготовила фотоконкурс об истории становления и развития нашего региона «Сибирь.док». А телерадиокомпания «Регион Тюмень» планирует провести фестиваль документального кино, а также 24-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец», темой которого станет книга детства. Социальный проект «Чужая боль» газеты «Тюменская правда», который в 2015-м помог многим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лег в основу нового под названием «Сопричастие». Он, по словам его главного редактора Ларисы Вахминой, поспособствует воспитанию чувства милосердия. Журналисты издания также будут трудиться еще над одним проектом «Преодолей себя». В своих материалах они расскажут о людях с ограниченными возможностями, которые не отчаивались и меняли свою жизнь к лучшему. Владимир Якушев также поддержал идею председателя Союза журналистов Тюменской области Владимира Кузнецова, который предложил творчески обыграть совпадение 72-й годовщины нашего региона с автомобильным кодом Тюменской области. Глава региона выразил слова благодарности всем присутствующим за совместную работу и пожелал доброго настроя и творческих свершений в этом году. «Идеи, которые вы реализуете, очень важны и нужны для региона», – подытожил Владимир Якушев.
Берегите здоровье!
Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, в связи с повышением числа зарегистрированных случаев гриппа и сезонным увеличением количества пациентов с ОРВИ в организациях здравоохранения по решению главного санитарного врача Тюменской области Галины Шаруха с 14 января вводятся ограничительные меры. На сегодняшний день лабораторно подтвержден 61 случай заболевания гриппом в Тюменской области с начала сезона. С 1 сентября 2015 года. Только за вчерашний день зарегистрировано 10 случаев. Данные меры предусматривают введение масочного режима и прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа в средствах индивидуальной защиты, а также усиление режима дезинфекции и проветривания. Кроме того, возможно ограничение посещения родственников в стационарах. В поликлиниках будет проводиться разграничение потоков соматических больных и больных ОРВИ, а также будут ограничены плановые массовые обследования населения до окончания эпидподъема заболеваемости. Стоит отметить, что у пациентов, привитых от гриппа, течение заболевания проходит в гораздо более легкой форме. Тем не менее, эпидемическая ситуация не критическая. Превышение эпидемиологического порога не наблюдается. По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, такая мера носит предупредительный характер и принятого избежания распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, призвано ограничить контакт с уже заболевшими людьми. Какого-то неконтролируемого всплеска заболеваемости, к которому бы мы были не готовы, нет. Хочу лично обратиться к жителям Тюменской области. Если у вас появились симптомы ОРВИ, постарайтесь как можно быстрее обратиться к врачу и ограничьте посещение людных мест, чтобы не заражать других.
Бизнес.
Сладковский предприниматель Денис Бугаев занимается деревообработкой. На днях мы побывали в его столярном цехе.
А где у вас вешалка в театре находится? С чего столярный цех начинается?
Столярный цех начинается с деляны. Самое первое, это выписываются деляны, заготавливается древесина. Местная древесина, это лиственных пород, береза и осина. Береза используется для изготовления мебели, а осина используется для изготовления вагонки, плинтусов, полков в баню. В основном для бани. Также покупаем красный лес, лес хвойных пород, это сосна, лиственница, которая используется и в общестроительных работах, так как мы занимаемся стройкой, и используется для столярных изделий. Вот, допустим, вот эти вот садовые сиденья, они как раз из сосны сделаны. Двери в баню делаются, которые шпугу, двери филенчатые входные делаются, оконные блоки, все это из сосны. Также делается обналичка, плинтуса и различные такой штучные, как скворечники, да, лавочки, кому надо. надо, забор вот этот вот.
Столярный цех, он с какого момента работает, действует?
С 2014 года работает. Мы брали инвестиционный займ на его реконструкцию, строительство, на внутреннюю отделку, на приобретение оборудования через фонд Тюменской области, это инвестиционное агентство.
Ты как индивидуальный предприниматель
получал? Да, да. Взяли, построили, ребята работают в делянах сейчас, но сейчас переметы, но заготовили уже. Мы же параллельно там на базе сладкого райгаза еще у нас бочки взяли углевыжигательные. Леса кубов уже 250 завезли туда. Делать уголь для мангалов.
Уголь вот. Древесный?
Древесный уголь. В пакетах-то. Для шашлыков, который идет. И там у нас завезены большие объемы. Готовы к маю месяцу обеспечить юг Тюменской области. Ну, тонн 200 угля точно будет.
А вот здесь, в столярном цехе, сколько рабочих мест? Ну, то есть, вот сколько станков и для чего они?
У нас предусмотрено около 4 рабочих мест.
Это постоянные?
Да, постоянные.
А есть еще временные?
Временные это летом у нас около 20-30 мест. В основном по благоустройству территории. Не здесь, не возле столярного цеха, а вообще.
Здесь конкретно 4 человека.
Да, здесь у нас одни занимаются плотницкими работами, другие столярными работами, третьи уже отделочными работами. Парня нет сегодня, который и откосы, и отливы, все вот это делает, вот эти все вот вырезушки так вот приколотить, этот надо уметь. Лобзик держать в руках, фрезер ручной.
Станки в наличии какие?
Универсальный деревообрабатывающий, на котором есть кромочник, циркулярка есть на котором, потом есть фуговальный нож, отдельно стоит у нас токарный станок, он тот, отдельно стоит вот этот фрезерный, второй деревообрабатывающий, потому что это, допустим, настроен на изготовление шипа на вагонку, а этот на то, чтобы пилить ее по нужному размеру, допустим, в 10 сантиметров. Недавно приобрели фрезерный станок с шипорезной кареткой. Это для изготовления сложных деталей, таких как изогнутые ножки для стульев, для столов. Классный станок, долго мы его ждали.
Более фигурные детали.
Да, да. Планируется, конечно, приобретение еще станка с ЧПУ, числовое программное управление, который будет там уже трехшпиндельный, будет изготавливать объемные фигуры.
Можно спросить о производственных объемах? С чего начал? Я так понимаю, расширилось же производство?
Если считать, что было ничего, а стало...
Вот сколько, да?
То, что, ага, вот так вот. Конечно, расширились. У нас в планах пристроить еще там одно помещение. Это будет у нас покрасочная камера. Здесь вот сушильная камера. Весь цех для производства изделий. А еще мы планируем в этом году, в 2016, выйти на производство мебели. Мебель, чтобы была, как немцы приезжают и говорят, как так, вы делаете все из стружки, из отходов, ДСП имеется в виду, а то, что дрова у вас, на дрова используете, вы это сжигаете там, и, ну, не по назначению. У нас только березы есть, из которой можно мебель делать. Вот, будем закладывать березу, будем сушить ее, а потом будем делать мебель из массива. Мебель из массива дерева, она гораздо красивее, богаче смотрится. Здесь только самое главное, рынок сбыта. По рынку сбыта это работаем, с людьми разговариваем. Все в процессе пока.
Такая мебель стоит дороже, да?
Да.
Или в пределах?
Нет, дороже. В два раза дороже, это точно. Ну и качество, соответственно, другое у нее. И вид.
Вот сейчас много говорят об импортозамещении. Твое мнение по этому поводу?
Что-то мы можем импортозаместить, а что-то не можем. Имеется в виду мы, это Россия. Что касается некоторых станков, которые не научились пока наши делать.
Если говорить о мебели все-таки, про все, что из дерева, то импортозамещение, оно возможно?
Ну, пользовались мы в процессе строительства, но это не совсем из дерева, панелями OSB, которые были в России сделаны. Ну, честно сказать, они хуже, чем панели, сделанные за рубежом. А все остальное, что касается мебель, ДСП, фанера, плинтуса, двери, окна, это все реально сделать и у отечественного производителя купить.
Назови, кто у тебя здесь работает? 4 человека.
Овчинников Виктор Григорьевич, Сапрыкин Владимир Владимирович, Захаров Алексей Эдуардович и Вольвачев Александр Аркадьевич. Сейчас мы, я говорю, вкладывались, деньги вот все это делали, строили, покупали. Сейчас надо выйти на самообеспечение, чтобы цех оправдывал, потому что на сушильную камеру уходит электроэнергия. Вот у нас 100 киловатт в день, это минимум уходит примерно вот так вот. Чтобы оправдывалось у нас электричество, зарплата была достойная, ну и, конечно, чтобы оставались какие-то денежные средства на расширение производства. Ну, сейчас пока выходим на самоокупаемость. Да.
Какая самая сложная работа была, которую выполнили в столярном цехе?
Это работали у меня Куштанов Николай Шамсимухамедович такой. Он по резьбе по дереву занимался. Человек от Бога, творил чудеса. Иконы, шкатулки, нарды резные со всех сторон. Там пауки, скорпионы, амазонки, всякие звери такие, как будто вживую смотрели на тебя. Я считаю. Ну, это, как бы это отдельно можно выделить.
Это как художественная резьба.
Это, да, уже художественная. Постоянно он на выставках, мы выставляли его работы. Потом был у меня еще один Андрей Максимович здесь работал. Он по резьбе по дереву, но у него геометрия в основном была. Ромбики всяко разные, но столько много-много, мелко-мелко, что это смотрелось вообще исключительно. А в столярном деле любое изделие, если ты в него душу не вложишь, оно и будет корявое. Человек работает, вот он делает просто так, но с пониманием, чего это, как должно быть. И у него все гвоздики, все это будет скрыто. А вот
один хороший парень был, у которого была попытка изготовления стульчика.
Что это за стульчик такой и что из него можно сделать?
Все обзол, саморезы.
Тут вот, чтоб не треснуло, надо сначала засверлиться, потом саморез крутить. К чему? Я не знаю. Кого смешить?
Спасибо большое за беседу.
Пожалуйста.
Сын Отечества. Маслянец Игорь Светус широко известен в спортивных кругах. Старт ему дал маслянский специализированный класс добровольной подготовки к армейской службе «Русич». А не так давно Игорь демобилизовался из вооруженных сил России. Но обо всем по порядку.
Игорь Александрович, в каком году ты окончил школу?
В 2012.
В школе ты был воспитанником СПК «Русич», так? У Андрея Алексеевича занимался. Почему ты пошел в «Русич»?
Ну, это перспективно заниматься, я думаю, рукопашным боем. Для себя полезно. Ну, я не только занимаюсь армейским рукопашным боем, но для меня, во-первых, чтобы защищать себя, никому обиду не дать.
В каком возрасте пришел в Русич?
В Русич я пришел довольно поздно уже, после 10 класса я начал заниматься.
И ты таких больших успехов добился буквально за год?
Получается так.
Потому что Андрей Алексеевич себя назвал в числе успешных вот воспитанников. Значит, окончил школу и встал выбор, вот куда пойти учиться. Ты пошел учиться или пошел в армию?
Ну, я поступил учиться в политехнический колледж.
На кого, на какую специальность?
Там, получается, специальность про нефть, обрабатывать нефть, в общем, эксплуатации сооружений.
Ты туда поступил, в армию пошел?
Через 2 месяца меня забрали в армию.
Повестка тебя нашла в учебном заведении, да?
Да, пришла, и на среднем образовании отсрочки не было, пришлось в армию идти.
Ну, а если бы была отсрочка, ты бы воспользовался или пошел бы служить?
Ну, я бы если на высшем бы учился, отучился, пошел бы служить.
Все равно бы пошел.
Ну, конечно.
Угу. В каких войсках служил?
В автомобильных.
Какая должность была?
У меня был заместитель командира взвода.
И какое у тебя было звание?
Сержант.
Ты с учебкой или сразу тебе погоны выдали?
Курс молодого бойца я прошел и сразу же на должность поставили.
Армия чем запомнилась? Это уже был год службы, так?
Да. Да, особо ничем не запомнилась.
Обычно про армию, ну это больше про советскую армию, говорят, что это школа жизни. Если говорить про твой вот этот год службы, чему-то ты там, может, вот научился?
Я там стал более самостоятельным, там зависит все от тебя, родителей рядом нету, как бы сам за себя. Но запомнилось, служил в Москве, город большой. Ездил на КамАЗе, перевозил плиты. Ну, для себя еще водительский стаж, на работу.
Получается, до армии у тебя еще не было удостоверения водительского?
18 лет исполнилось, получил. Через пару месяцев армии уже.
Что ты говоришь, самостоятельным, это и взаимоотношения, да, вот со своими сослуживцами.
Да, как? Конечно, находишь, общаешься.
Все больше зависит от тебя, как себя,
да,
поставишь.
Сам за себя.
А вот друзья, товарищи там кто-то появились?
Да, в армии много армейских у меня друзей. У нас в районах 2 человека мы служили. С одной деревни служили, со Славковского района. Друзья были.
У тебя земляки даже попадали, да, что ты был призван. После армии долго отдыхал или продолжал учиться?
Нет, после армии сразу. В армии привык работать. Ответственность уже другая стала. Повзрослел, понял и пришел сразу, начал устраиваться на работу.
Куда ты устроился?
Я работаю в Тюменской ППС, трудно-постовая служба.
Для этого было достаточно только службы или ты учебку где-то?
Нет, достаточно было 11 классов образования и армии. А после того я прошел стажировку и учился в Тюменском институте повышения квалификации года.
А сейчас у тебя какое звание?
Сейчас сержант.
ППС, патрульно-постовая служба?
Да.
Это вы когда пешком или когда на машине?
Ну, у нас много разных там видов. Есть пешие посты, автопатрули, ГНР, следим за общественным порядком, пресекаем преступления, также по административной практике работаем.
А работа тяжелая?
Ну, я бы сказал, не тяжелая, интересная.
Это сутками или как-то сменами?
Сменами у нас. График по-разному, на каждом посту разный график.
Ты там сколько уже проработал?
Уже 2 года.
Не разочаровался, получается?
Нет.
Какие-то самые такие интересные случаи были? Или, наверное, все больше нетрезвые товарищи интересных случаев подкидывали?
Да, много было преступлений, убийства всякие. То есть много работы.
Потому что Тюмень...
Город большой, да. Пьяниц много. Но в основном все преступления совершают в алкогольном опьянении.
Большую часть из них. Да. Скажи, продолжаешь ли ты со спортом дружить?
Да.
Или не до того?
Конечно, каждый день тренировки.
Тренировки в смысле тренажерный зал или какие-то?
Нет. И ящиков игровых видов времени совсем мало, все ограничено. Нет такой возможности все виды захватывать.
И сейчас ты
сейчас я играю больше в футбол и волейбол. И тренажерка для себя обязательно.
А вот в волейболе и в футболе ты в команде кто?
В футбол я играю за МВД, за Тюмень.
Я имею в виду, какой ты игрок в команде. Кто ты? Защитник, полузащитник?
В футболе я защитник, центрального защитника я играю, а в волейболе нет позиции.
Я поняла, да. Скажи, в волейболе рост, он на самом деле нужен или нет?
Рост много чего влияет, получается. Тебе очень хорошая.
Скажи теперь, какую команду ты защищаешь?
Я в первую очередь защищаю Сладковский район по футболу. Неоднократно играю. Сейчас идут турниры. В городе играю за МВД и волейбол, и футбол. Но также за деревню, за свой поселок играю.
Когда ты свободен, когда можешь, ты всегда принимаешь участие?
Да, я приезжаю, мне звонит Андрей Алексеевич. И со Сладкова звонят постоянно. Если есть возможность, в выходные приезжаю.
А вот если говорить про спорт, то волейбол, футбол, еще что? Рукопашный бой?
Рукопашным боем я вот только занимался в школе. Сейчас времени нету. Да у нас и возможности нету. Здесь зала нету, сейчас мы знаем.
Шахматы, какие-то еще виды ты?
Ну, это уже так, больше любительские. Умею играть, профессионально не занимаюсь.
Что помогает победить? На пути вот к победе, вот что помогает?
Я думаю, в первую очередь характер. Проявляешь силу воли, характер показываешь на площадке, ты можешь биться до конца. Уверенность в себе.
Выносливость.
Ну, это само собой.
И о будущем, какие у тебя планы сейчас? Вот,
у меня, короче, карьерный рост. Мне надо продолжать работу свою нелегкую. Ну и спорт я не буду прекращать заниматься, а там мы посмотрим, до каких высот добьемся.
Ты не думал, вот, допустим, на высшее поступать, что-нибудь такое?
Я учусь сейчас на высшем образовании. Получаю высшее образование,
заочно.
Учусь на заочно.
Где, на кого?
У меня получается юриспруденция. Я в экономическом Московском институте учусь.
Заочно.
Да.
Значит, спорт, служба и учеба сейчас на первом месте, так?
Да.
Спасибо большое за беседу.
За щитом. Газовые и электроплиты требуют к себе правильного обращения, информирует инспектор ОНД по Сладковскому району капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
Практически в каждом доме сейчас установлены газовые и электрические плиты. Эти приборы помогают нам в быту. Стоит только поднести спичку и открыть горелку, вспыхнет огонь. Перевести переключатель электроплиты из режима отключения в режим нагрева, нагревается электроспираль. Бытовые плиты наши постоянные помощники, но лишь в умелых руках. Нужно помнить, что они являются еще и пожароопасными. При неправильном пользовании ими может произойти воспламенение и возникнуть угроза здоровью и жизни людей. По статистике, большая часть пожаров в домах начинается с кухни. Очень опасно оставлять включенными электрические и газовые плиты без присмотра, сушить белье над плитами и разогревать на них огнеопасные жидкости, то есть лаки, краски, аэрозоли, хранить рядом с легковоспламеняющими предметами и веществами, пользоваться неисправными приборами. А ваши дети умеют пользоваться плитой? Наверняка они уже не раз самостоятельно или вместе со взрослыми включали ее для приготовления разогрева пищи. Тем более, если подростки учатся в школе и обедать им приходится одним. Нередко отсутствие навыков осторожного обращения при пользовании кухонными плитами, неумение действовать в экстремальных ситуациях является причиной получения травм или даже гибели детей. Научите их правильно обращаться с такими приборами. Как же это сделать? Сначала нужно зажечь спичку, потом поднести ее к газовой горелке, а затем открыть кран. Когда огонь загорится, можно поставить на плиту посуду. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы. Именно по причине недосмотра и может случиться пожар. Поэтому не стоит далеко и надолго отходить от работающей кухонной плиты. Если в кастрюле, которую вы поставили на плиту, много воды, при кипении она может выплескиваться и загасить огонь. Тогда газ станет распространяться по помещению, не вызывая подозрений и опасений у жильцов, потому что не имеет света и у него почти нет запаха. Газ очень ядовит и вызывает серьезное отравление. Может произойти взрыв. Помните, что природный и жиженный баллонный газ – огнеопасная смесь. При утечке в помещении способны образовываться с воздухом взрывоопасная смесь. При ощущении запаха газа в доме, квартире нельзя включать электрические электронагревательные выключатели и электрические приборы, входить в помещение с открытым огнем, то есть сигаретой, пользоваться сотовым телефоном. Это может вызвать взрыв. Всего такого не произойдет, если вы будете помнить четко соблюдать все правила пожарной безопасности при пользовании приборами. Регулярно удаляйте с поверхности плиты и духовки пролитый или осевший жир. При приготовлении пищи предпочтительно надевать одежду из натуральных материалов без широких рукавов, не оставлять без присмотра плиту во включенном состоянии. Как видите, правила простые. Их соблюдение обезопасит вас и вашу семью. И если все же случился пожар, немедленно звоните по номеру 01 или 112 сотового телефона.
Праздник к нам приходит.
19 января православные нашей страны будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или, как его еще называют, Богоявление. В этот день, а также во время крещенского сочельника, совершается Великое водоосвящение. Крещение – один из любимых праздников. Моржи со стажем и десятки новичков выходят на берег водоемов, невзирая на мороз. Да и что может сравниться с этими непередаваемыми ощущениями от ледяной воды в освященной купели? В праздник Крещения Господня во время массового купания людей в ледяных прорубях инспекторы ОНД по Сходковскому муниципальному району и сотрудники 133-й пожарной части будут осуществлять дежурство в местах традиционного скопления людей на водоемах для осуществления безопасности во время проведения ритуальных обрядов омовения. Для того, чтобы праздник не обратился несчастным случаем на воде и на водоемах, возле Иордании будут выставлены временные посты для оказания помощи, а также обеспечено присутствие инспекторов, медиков и полицейских. Для того, чтобы праздник прошел без беды, следует соблюдать ряд простых правил. Купаться в строго отведенных местах, не злоупотреблять алкогольными напитками, не допускать переохлаждения организма, не оставлять без присмотра малолетних детей. А основные требования, предъявляемые к местам зимнего купания, таковы. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Размер полыньи должен быть размером не менее 2 на 2,5 метра и глубиной не более 1,5 метра. Полынья должна быть оборудована двумя лестницами для схода в воду и выхода из воды. Лестницы должны быть с перилами. Места массового зимнего купания должны быть хорошо освещены. Категорически запрещается купание детей без сопровождения взрослыми. Водосвятный молебен состоится традиционно на Сходковском озере Пресное 19 января в 2 часа дня. В местах массового зимнего купания должно быть организовано дежурство сотрудников полиции, медицинского персонала и спасателей.
Информация для вас.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрёшкины семья. Как матрёшкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьёй живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся. Яродитель.ру.
Информация для вас.
Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала на Сладковской волне. Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней, и вас зарегистрируют. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявления и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физические лица могут дать объявление в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями. Желающие могут прослушать радиопередачу в режиме онлайн или скачать. У зарегистрированных пользователей есть возможность опубликовать свою актуальную новость на сайте.
гости. Те, кто еще не заходил к нам, мы ждем вас. Будьте в курсе всех новостей Сладковского района. Читайте журналистские материалы, слушайте радиовыпуски и становитесь нашими друзьями.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.